Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 14 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Пиджаки». И с нами сегодня руководитель фонда изучения электоральных процессов и политики Андрей Миронов. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир, значит, можно звонить по телефону, можно писать через смс-портал или через телеграм. Можно по-прежнему писать через сайт говоритмосква.ру и через твиттер пользователю «Говорит МСК». Я предлагаю начать со спортивной темы, потому что в последнее время об этом очень много говорят. Казалось бы. Это чистый спорт или все-таки это уже политика? Вот эта вот история с обвинениями в том, что Сочинская Олимпиада была, ну, аж прям с дырками в стене, как-то связана с подменой анализов и так далее. Вот что это такое? Это ведь уже точно не чистый спорт.
Ну, спорт никогда чистым не был. Спорт всегда, всегда связывался с политикой. История знает массу таких примеров, начиная не только с Сочинской Олимпиады. Если вспомните Олимпиаду в Лейк-Плэсиде, где...
Ну и до этого Олимпиаду 80, соответственно.
Да, Олимпиада 80, которая проходила только, скажем так, с присутствием нас и дружественных нам стран. Лейк Плэсид, где наши спортсмены вообще чуть ли не в тюрьме были размещены, у них номера. Политика играет, и спорт играет, естественно, однозначно политика.
Но в данном случае что это может быть? Потому что одно дело, когда это было противостояние Америки и Советского Союза в 80-84 году, там, ну, совсем все было понятно, Афганистан. Здесь что, Сирия, как Афганистан?
Нет, я бы здесь шире границы расширил. Я думаю, здесь история, скорее всего, связана с введением санкций и всего прочего, подключение к этим санкциям достаточного количества государств. И в связи с этим, как результат этого всплытия Мельдони, который, в общем-то, был изобретен в Советском Союзе.
Ну, да.
Давайте
этого
признаем.
Не,
да,
этого никто не отрицает.
Вот. И так как он был изобретен только как... укрепляющую сердечную мышцу лекарства и, скажем так, укрепляющую организм. Естественно, все советские спортсмены на тот период времени и пользовались им. И так как он не был запрещен, это плавно перетекло из Советского Союза в Российскую Федерацию, и мы продолжали наших спортсменов поддерживать именно этим. Когда на первый план вышла политика, то мы как раз получили Мельдони как запрещенное средство, которым в большинстве своем пользовались, конечно, российские спортсмены.
А это, понимаете, тут в последнее время так много всего, что уже когда вы говорите о Мельдонии, это кажется почти что пройденным этапом, потому что вот эти новые обвинения, которые связывают с фамилией одного из бывших руководителей борьбы с допингом здесь, в России, по фамилии Родченков, он-то уже говорит уж совсем серьезные вещи.
Я не думаю, что он говорит серьезные вещи по нескольким причинам. Во-первых, человек, грубо говоря, эмигрировал из страны, да, для того, чтобы...
Нет, подождите. Вот в этот момент давайте остановимся.
Хорошо.
Вы говорите, человек эмигрировал из страны, а мы помним, что все его руководители случайно умерли буквально через несколько дней после того, как он уехал. Может быть, он бежал?
Ну, хорошо, возможно, бежал. Мы же сейчас рассматриваем не причину его отъезда, а мы рассматриваем причину его заявления. Так вот, заявление было сделано как раз именно для того, чтобы туда, куда он либо бежал, либо эмигрировал, либо отъехал, в общем-то, человеку нужно закрепиться с определенной позиции. Определенная позиция, однозначно, она враждебна Российской Федерации. Поэтому человек так и высказал. Я не думаю, что это настолько серьезное его заявление, что можно его рассматривать, скажем так, даже в судебном иске в каком-то.
Но ведь тут уже речь идет о конкретной подмене уже целого огромного количества вот этих анализов. Еще раз говорю, там чуть ли не дырки в стенках, через которые все это передавали. А это уже Олимпиада в Сочи. Это уже что-то большее. Или ничего не грозит, поговорят и успокоятся?
Я думаю, поговорят и успокоятся. Я еще раз говорю, если вернуться к Советскому Союзу, то способ тренировки наших спортсменов, он всегда был засекречен. И как любой страны, как и в ГДР в свое время, как, и, например, у лыжников. У лыжников, скажем так, техника прохождение, которое отрабатывалось в России, ее запрещено даже было снимать на кинокамеру. Я это хорошо помню, потому что сам занимался спортом и знаю, что это такое. То есть всегда-всегда присутствие каких-то стимуляторов в спорте, оно было, есть и будет. Насколько они запрещены или нет, это уже работа врачей и так далее, и тому подобное.
Нет, ну здесь-то уже не о стимуляторах идет речь, а именно о том, что, возможно, в моче были стимуляторы, но в любом случае ее подменили, это уже преступление.
Это преступление, но, к сожалению, мы с вами только можем сослагательно обсуждать эту тему, потому что никаких доказательств, прямых доказательств это нет. Потому что если бы это были прямые доказательства, были бы судебные иски моментально.
Нет, ну Мутко уже говорит, а пусть тогда достанут, собственно, эти образцы и перепроверят их. Ну, но, по словам Родченкова, их уже подменили.
Ну вот, и кто из них прав? Кто из них прав, да?
Слово против слова.
Слово против слова, поэтому как одна сторона, так и другая, тут именно слово против слова доказать нельзя.
Но вот это вот все, оно как далеко может зайти в нынешних условиях? Мы опять придем к Олимпиаде 80 и Олимпиаде 84?
Значит, здесь есть два момента, которые можно рассматривать. Это ближний период и дальний период. Вот если дальний период рассматривать, то, возможно, если ситуация не улучшится, это может привести к Олимпиаде 82. 80, ну, скажем так, вторая, когда мы были просто блокированы, нам придется проводить какую-то свою
игру. Тогда были игры доброй воли, а теперь вряд ли.
Они
будет
не были играми доброй воли как таковыми. Они, это было название игры доброй воли. А вообще-то это была Олимпиада, Олимпийские игры 80, на которые просто отказались приезжать часть стран. Если брать ближний период, то я бы предложил просто дождаться окончания чемпионата мира по хоккею. Дело в том, что на чемпионате мира по хоккею после каждого матча из каждой команды и из Российской Федерации, и из других берутся по два спортсмена, которые сдают анализы на допинг. А допингом занимается международная организация, не наши, не ваши, тут не играет. Вот мы посмотрим на результаты, насколько чисто пройдут наши спортсмены сдачу этих анализов и как отреагирует на это, в общем-то, общественность. Если все будет чисто и все будет хорошо, то все вот эти предыдущие обвинения и прочее-прочее, они просто сойдут на нет и о них все забудут. Если будет продолжение этой истории, то я боюсь, что ситуацию усугубится.
Но когда мы говорим «ситуация усугубится», мы так или иначе, даже не проговаривая, имеем в виду, что не мы виноваты в этой ситуации. Ну, мы не допускаем того, что это может быть, ну, разгильдяйство какое-то или еще что-то.
Я полностью с вами согласен, уж спортсмены в этом не виноваты точно. Точно по одной простой причине, что спортсмен это все-таки гладиатор. На его, скажем так, работоспособность работает целая команда специалистов, как тренеров, так и врачей. Врач несет полную ответственность за спортсмена, что он ему прописывает, будь то от насморка, будь то для повышения его каких-то физических данных. Это на совести врачей. Я не исключаю, и здесь могут быть какие-то
просто тут вот смотрите, нехорошие вещи. Давайте смотреть следующий поворот. Опять спортивный, казалось бы, спортивный, но он совсем не спортивный, а политический. Сегодня мы разговариваем, наша радиостанция разговаривает с послом Сербии здесь, в России. Параллельно мы уже знаем о том, что Косово, которую в Сербии считают частью своей, неотъемлемой, Косово признали в футбольном мире. И Косово будет играть в ближайших чемпионатах. Следовательно, возможно, Косово может оказаться соперником для России. И вот господин Терзич говорит, что он выражает надежду, что Россия проявит последовательность и не признает Косово ни в политике, ни в спорте. Но если Россия вдруг, к примеру, откажется играть с Косово, то что же это будет?
То она будет просто дисквалифицирована, и все, если она откажется играть.
Вот как далеко можно в этом смысле зайти?
Ну, тут
ведь мы не можем играть
я
с Косово.
Я вас понимаю. Здесь есть несколько моментов. Мы можем отказаться, например, от игры, получить за это просто проигрыш технический, не набрав каких-то очков, и пройти в следующий тур. Мы можем отказаться от участия в турнире в случае участия там Косово, да? А мы можем и третий вариант сделать. Ну, вы сейчас улыбнетесь, мы можем заявить команду Абхазии, например, на чемпионат мира и в противовес тому же Косово. К примеру,
я говорю. Мы, конечно, можем, мы можем вообще не участвовать в чемпионатах мира.
Ну, нельзя так, потому что спортсмены — это другая категория людей. Люди, которые жизнь свою посвятили рекордам.
Они уедут в другие страны.
Вот, вот это самое страшное. Вот чтобы этого не случилось, а потом вы не забывайте, что такое, кроме спортсменов, есть масса болельщиков, которые болеют именно за наших. И оставить их без...
Но вы же знаете, как политизированы болельщики. И что может, к примеру, произойти, если те же косовары приедут играть сюда?
Я не думаю о каких-то, ну, скажем так...
Национальная гвардия есть.
Да, 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 у нас достаточно сильная национальная гвардия, которая решит все эти проблемы. Но вообще, если серьезно говорить, конечно, этот элемент присутствует, и мы это видели не на одном чемпионате мира, вспомните.
Но складывается впечатление, что вот оно как бы напряжение увеличивается и увеличивается.
Было такое, ничего нового в этом нет. Вспомните, по-моему, 72-й год, Чили, когда история с Альенде, и тоже был чемпионат мира, и там тоже участие чилийских спортсменов и наших, и там была очень сложная ситуация: играть, не играть, участвовать, не участвовать и прочее, прочее, прочее. Эти ситуации уже были. Политики должны это разруливать, а спортсмены должны выступать.
Ну, вот все-таки к политике возвращаясь, на первом уровне, в первом приближении. Итак, мы Косово не признаем?
Официально нет, конечно.
А при этом мы будем вынуждены его признавать или нас не признают на футбольном уровне? Что делать?
Ну, мое мнение, нужно выступать. Нужно выступать.
Это называется съели.
Нет, ничего подобного. Дело в том, что, ну, что значит съели? Ну, у нас же было, когда мы вообще без государственного флага выступали. Ну, потому что мы спортсмены. Мы спортсмены. Страны не было, но мы выступали.
Андрей Миронов, руководитель фонда изучения электоральных процессов и политики. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм на этот же номер вы можете писать. Можете писать через сайт говоритмосква.ру, можете через твиттер говоритмск. Вот смотрите, 654-й еще один поворот предлагает. Теперь уже про спортсменов. Мол, главный мощнейший стимулятор для наших спортсменов — это их назначение депутатами Государственной Думы. Это, мол, сыр в масле на всю жизнь. Действительно, спортсменов много. Олимпийских чемпионов много. Но как к этому относиться? Может ли олимпийский чемпион быть политиком? Ну вот на таком, на почти конвейерном уровне.
На конвейерном, конечно, нет.
Ну вот когда их несколько человек.
Ну, если мы обратимся к столетней истории создания первых государственных дум в 1906 году, то были определенные квоты. Определенные квоты на городских людей, на рабочих, на купечество и так далее и тому подобное. Я считаю, что, конечно, перебор со спортсменами и артистами в Государственной Думе присутствует. Но...
А как определить, вот каков процент спортсменов, артистов, я не знаю, токарей, слесарей?
Ну, я думаю, здесь регулятором может выступить, например, те же федеральные партии, которые сейчас представлены в Государственной Думе, которые, в принципе, сейчас партийные списки согласовывают с администрацией президента. Но я думаю, в администрации не совсем люди сидят, которые не понимают этого.
Это же не демократично, скажут вам.
А если не демократично, значит, спортсмен должен не идти по спискам, по партийным, а должен идти в одномандатный округ и добиваться своей победы. Выиграет, ну что же, это его право, значит, он будет представлен в Государственной Думе.
Есть крайний ведь взгляд на эту историю, что депутатом может быть юрист. Человек, который умеет писать законы, умеет их разрабатывать.
Первая Государственная Дума просто существовала, если мне память не изменяет, полтора месяца, и вот она состояла вообще из юристов, из одних, и была тут же самоликвидирована.
7373948, телефон прямого эфира. Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте. Так, не получается у нас. Сейчас попробуем еще раз. 7373948, этот номер набирайте, а мы будем пробовать взять звонок. Слушаем.
Алло. Здравствуйте.
Получилось. Да, здравствуйте.
Ну вот, скажем, вы сами пример привели о том, что депутаты все спортсмены. Возьмите даже Хоркина, бывший плейбой, мало, а сейчас сидит в Госдуме, пишет закон. Поэтому вся спортивного сообщества принадлежит Единой России. А где Единая Россия, там проблема.
Не очень это понял. Все... Нет, не все. Подождите. Значит, еще раз, вы объясните тогда. То есть, значит, Хоркина не может писать закон? Вы проверяли?
Значит, человек, который в плейбое голая, обнаженная грудью задом, не имеет права сидеть в Государственном доме. Вот и все.
А где вы это прочитали?
Ну, откройте историю и происхождение на Светлана Хоркина.
Где вы взяли, что она не имеет права такого?
Нет, она имеет право, но только не писает законы, которые мы сейчас вот...
Так а где это? Закон. Ну хорошо, вот смотрите, вот такой взгляд, пожалуйста.
Ну я не буду, как говорится, приводить в пример итальянский парламент, где там...
Ну, если вы хотите вспомнить Илону Сталину...
Конечно, конечно.
Но ее все-таки не признали достаточно эффективным законодателем.
Нет, ну, естественно, ну, вот Хоркина у нас, да, сейчас по Екатеринбургу Юлия Михалкова идет, которая тоже. Но это не значит, что, скажем так, красивое тело лишило ума. Если мы пойдем по этой дорожке, то это не совсем. С точки зрения эти...
Нет, с другой стороны, мы всех депутатов изучили, все биографии.
Ну, с точки зрения этики, я считаю, конечно, сниматься в плейбой и потом, скажем так, одевать депутатский значок не совсем этично. Ну, сказать, что...
Не, ну, хорошо, хорошо в молодости прийти на базар и там кому-нибудь побить лицо.
Да.
Тоже?
Да. Нет, я с вами...
Просто мы никогда не узнаем, в отличие от плейбоя, об этом.
Я хочу сказать только то, что не нужно, скажем так, по каким-то там поступкам, которые были раньше, оценивать умственные способности человека.
Гурген пишет нам, спортсмены в депутатах именно потому, что они молчат при махинациях во время соревнований. Смотрите, какой поворот нам предлагает
Гурген. Ну тогда...
Они умеют молчать, значит, умеют быть депутатами.
Ну, во-первых, ну и тут Хоркину приводили в пример, а я Журову приведу в пример.
А Роднину?
Роднина. Ну, Роднина, она совсем недавно в Думе, у нее не такой опыт, скажем так, законотворчества. А у Журовой достаточно серьезная, она проявила себя как и депутат, и как политик. И, ну, никак Журову нельзя просто, скажем так, обвинить, что она просто спортсменка, молчит и ничего не делает.
Третьяк у нас еще, между прочим.
Ну, под Третьяк, конечно, ну, Третьяк, он узкий. Сектор закрывает хоккейный.
Нет, ну вот я просто посмотрел на Роднину, у нее политическая деятельность, смотрите, она в 2003-м претендовала в Думу. Не прошла.
Я знаю историю Ирины.
С 2007 года она уже занимается политикой.
Я знаю. Ну и не скажем так, ну, я бы не совсем удачный, у нее были опыты.
Это правда, это многие знают. Да, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я считаю, что это... проводить матч и показать им, так сказать, что они были, мягко говоря, не правы, когда вынимали орган там из крестьян, так сказать, крали.
Что?
И болельщикам, и спортсменам надо доказать то, что они...
Кто должен доказать? Подождите, кто должен доказать?
Ну, во-первых, спортсмены наша команда своей игрой, так сказать, опустить их, а во-вторых, сами болельщики должны им показать, так сказать, что, так сказать, они преступники.
Кому? Спортсменам?
Ну, а кому еще? Да, албанцам там или кому-то.
А, ну, подождите, это вот, кстати, тоже, я уже слышал об этом, говорят, что болельщики должны потребовать от спортсменов стать чистыми и честными.
Сложно это представить.
Нет, я-то вообще не могу этого
представить. Вот, это значит заранее признать, что мы нечестные и неправильные.
То есть все, что было до сегодняшнего дня, нет, все, мы вычеркиваем.
Ну, вот поэтому, я считаю, такие лозунги, они даже вредны. Каком-то образом.
Ирина пишет, в депутатах КГБшники, которые, как проверено, умеют хранить тайну, и спортсмены, которые молчат про допинг, очень логично, еще там секретные сотрудники. В общем, в депутаты у нас подбирают людей, которые умеют молчать, полагает Ирина.
Ну, я думаю, это ошибочное мнение, потому что, ну, во-первых, кроме
Единой... Депутаты довольно много говорят.
Нет, во-первых, кроме Единой России существует еще три федеральные партии, это раз. Во-вторых, выборы, которые пройдут 18 сентября, должны изменить палитру присутствия в Государственной Думе в связи с тем, что появятся одномандатные округа. Я не говорю, что пройдут якобы представители от оппозиции, я имею в виду...
Там, скорее всего, будут люди из бизнеса или из начальства.
Но не совсем я с вами согласен, потому,
так было прежде.
Ну, потому что Владимира Рыжкова мне трудно отнести к бизнесу или к чему-то другому, а я считаю, что он может у себя на Алтае выиграть и попасть в государственную.
Ну, он же политический, как это раньше говорили, политический тяжеловес. Это человек с огромным опытом, с огромной популярностью. Ну, то есть можно спорить.
Плюс он лом, то есть лидер общественного
мнения. Совершенно верно. Таких немного.
Таких немного, но все равно палитра будет меняться. В Государственной Думе я не думаю, что вот такое сумасшедшее количество единороссов будет представлено единой. Все-таки она немножко поменяет свои цвета, соответственно...
Погодите, стоп. А ведь нам раньше говорили, что единороссы как раз добирают за счет вот людей, которые выбираются, как это, мажоритарным способом.
Ну, если вы меня как специалиста...
Конечно.
Спрашиваете, то я вам отвечу. Это был стратегический просчет Единой России. На самом деле... Все будет с точностью да наоборот.
Хорошо, Меркель тут нам вспоминает 372-й, уж куда более серьезная мадам, и тем не менее в молодости фотографировалась топлес. Ну да, не для плейбоя, да, для селфи, но с учетом того времени можете себе представить, насколько это смелое действие, ну, со стороны госпожи Меркель. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да.
Вот я по поводу на радио...
Вы только громче говорите, пожалуйста.
Ну, смотрите, я по поводу забора звоню.
Интересно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый.
Прошу.
Вы знаете, я согласен с выступающими. Конечно, спортсмены, они не имеют ни образования в основном в своей массе, ни законотворческого опыта. Поэтому вот я пример Кабаевой, который...
Нет, подождите, подождите. Давайте мы про другое поговорим. Значит, спортсмены отринули. Кто еще? Кто может быть депутатом?
Ну, депутатом должны быть люди, которые имеют соответствующее образование. Либо экономисты, кто? Либо юристы, либо промышленники, которые могут обсуждать эти вопросы.
Что это такое за образование промышленника?
Фамилию промышленника?
Образование...
В Государственной Думе?
Не-не-не, я понял. Все-таки вот нас опять возвращают к этой истории.
Ну, это ошибочное мнение по одной простой причине. Во-первых, депутат – это парламентарий. Парламентарий от слова «говорить», соответственно, он должен говорить. А говорить он должен то, что, в принципе, делегируют ему те избиратели, которые за него голосуют. И в данном случае, если мы будем жестко зацикливаться на юридическом образовании, либо еще каком-то образовании, мы не получим того представительства, которое может представлять те территории, от которых они избираются. У депутатов есть большая возможность, у него есть помощники, у него есть... комитеты в думах, где люди работают по направлениям, а основное направление депутата – это представлять избирательный округ, от которого он избирается, то есть интересы защищать того населения, на территории которого он получал свой депутатский мандат.
Но для этого депутат должен, ну, хотя бы до момента избрания проживать в этом населенном пункте, чего у нас довольно, ну, прямо скажем, не часто встречается.
Вот это беда, беда наших парламентариев, и все это началось с 2006 года, когда «Единая Россия» стала отгонять избирателей от урн, принимая законы об увеличении, в свое время было до 7% порога прохождения, потом отмена одномандатных округов, потом отмена графы против всех, и избиратель перестал интерес. Сейчас задача власти и парламентских партий сделать парламент легитимным. Легитимным – это вернуть избирателя к урнам, чтобы избиратель голосовал.
Смотрите, то есть получается, по вашим словам,
да,
получается, что те же люди, которые отгоняли избирателя, теперь должны избирателя обратно вернуть.
А вы разве это не видите? Они уже исправляют свои ошибки. Откуда взялись мажоритарные округа? Они, во-первых, снизили опять с 7 до 5 барьер для прохождения партии. Они ввели, опять же, графу против всех, правда, не для Госдумы, а только для муниципальных образований. И они же ввели одномандатные округа на выборы в Госдуму. Это говорит о том, что они понимают проблему.
Андрей Миронов, руководитель фонда изучения электоральных процессов и политики. Это программа «Пиджаки». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Внимание! Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 14 мая. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Андрей Миронов. Он руководитель фонда изучения электоральных процессов и политики. Прямой эфир. Работает телефонная линия 7373948. СМС-портал, телеграм, «Говорит Москва» сайт. Можно через твиттер писать. Но давайте все-таки по телефону 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Так не получается. Почему-то у нас первый звонок обязательно слетает. Еще раз попробуем. Нет. Смотрите, сейчас, видимо, будем перегружать нашу линию. 7373948. Еще одна попытка. Так. Ну, давайте. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, а вот когда в организации по контролю за допингом 60 человек, которые представляют Канаду, США и Англию, и 2 из России, что мы там можем сделать? Просто как статисты, и больше ничего.
Ну, а что с вашей точки зрения нужно делать?
Ну, хотя бы влиять на все это. И вот бесконтрольно все это. А интересно.
А как влиять? А вот
все,
давайте,
США
давайте.
Вообще,
нет, давайте, подождите, нет, нет. Стоп, стоп, стоп. Давайте. Как влиять?
Ну, во всяком случае, отслеживать свои интересы какие-то.
Ну, что такое отслеживать
во всяком
свои
случае,
интересы?
Когда начался процесс по поводу Марии Шараповой, даже теннисисты выступили и сказали, ну, ребята, давайте как-то будем уже смотреть правде в глаза. В Америке есть тот же препарат, только называется по-другому, а эффект точно такой же. И все его едят.
Да что вы?
Да.
Какой препарат?
Ну, я забыл, как он называется. Посмотрите, там выступило 2 теннисиста и сказали, хватит гнобить Марию.
А потом... Ой-ой-ой, давайте, давайте. Вот про 2 теннисиста. Там по поводу этих выступлений потом вообще отдельная история была. Давайте, давайте будем все-таки более аккуратно к разного рода выступлениям относиться. Но ведь доля правды-то есть в том, о чем...
Ну, доля правды есть, и доля правды есть в том, что, конечно...
Мы ведь начали сразу признавать. Давайте разберемся, говорить.
Более того, еще даже были некоторые выступления, давайте накажем тех, кто из наших применял это дело. Конечно, это было неправильно, но с точки зрения, если рассматривать профессиональный спорт, те же хоккеисты, которые играют в НХЛ, им на показания Мельдони, ну, глубоко наплевать, честно говоря, потому что у них этот процесс там не отслеживается.
Нет,
и здесь, конечно, слушатель прав.
Да, но если мы исходим из этой ситуации, тогда у нас, в общем, тупиковая история.
Она...
Мы тогда должны выступать в чемпионате России.
Юра, она трудная, но я бы ее не назвал
их
тупиковой.
Их больше, они богаче.
Да.
Они всегда нас обыграют.
Ну, в таких случаях есть тоже, что сказать. Давайте играть и выигрывать. Просто выигрывать.
Нет, подождите, если мы будем играть и выигрывать, а нам не будут давать играть,
ну,
находить
это...
Мельдони.
Вы берете крайнюю ситуацию. Конечно, нам будут ставить палки в колеса, но отстранять, скажем так, из мирового процесса советских спортсменов по меньшей мере глупо, потому что тогда...
Российских.
Ну, извините, да. Хотя многие оттуда, да, извините, школа-то все равно советская осталась. Конечно, российские.
Слушайте,
конечно,
это российские. На самом деле вот такая более широкая, чем чисто спортивная ведь тема. Сегодня Евровидение. Это еще одно соревнование, в котором мы ведь будем... Мы по-серьезному участвуем. Огромные рейтинги, народ это смотрит. Все потом плюются. Ради чего это все?
Юрий, ну...
Ну что это за война?
Ну, скажем так, серьезно с точки зрения профессионализма, хотя можно и с этой точки зрения рассматривать Евровидение, я бы не стал. Вот здесь как раз вообще чистая политика. Ну, чистая политика. Потому что, ну...
Нет, если это чистая политика, то как высока вероятность, что наш певец будет...
Сергей Лазарь.
Чуть ли не первым.
Ну, она...
Букмекеры так говорят.
Но он здорово поет, чего уж тут говорить-то.
Ну да, но если это политика, ему никто не даст первое место.
А вот это мы и увидим.
Нет, подождите, значит, когда ему дадут первое место, мы скажем, все, политики нет?
Нет, политика есть, другое дело, с каким трудом она берется и как она делается. Но есть вещи, почему я сказал, давайте играть и выигрывать, потому что можно кучу барьеров поставить, но против профессионализма спортсменов или достижений наших спортивных, будь то в легкой атлетике, будь то в большом теннисе, будь то в хоккее, будь то в любом виде спорта, особенно в индивидуальных, если брать индивидуальные. Но если он лучше, он и будет лучше. И тут уже ничто, как говорится, не поможет нашим злопыхать.
Ну хорошо, давайте все-таки к Евровидению. А если это чистая политика, если в этом нет искусства нормального?
Оно есть, но оно же, оно, скажем
нет,
так...
Зачем нам это соревнование?
Как любой конкурс, в котором мы участвуем, да? Вот я бы так сказал. Ну, мне трудно, я не специалист в искусстве.
Слушайте, вам сейчас начнут рассказывать про геев и фриков.
Вот это вот все. Про Кончиту и прочее. Про норвежскую группу, которая тогда там...
Чего мы жалуемся, но при этом рейтинги-то все равно максимальные.
Ну...
Все равно мы выставляем певцов, и причем певцов с именами.
Ну а как мы можем не выставлять своих представителей на конкурс, который смотрит, ну, практически полмира?
Нет, то у нас в результате, ну и что полмира? А другая половина мира в этом не участвует. Ну,
давайте тогда закроемся, будем проводить, скажем так, как раньше было, универсиады для спортсменов, а для...
Интервидение.
А, или Сопот, там, что там у нас
ну,
было.
Да, только он теперь будет не в Сопоте, а в какой-то другой стране.
Да, в какой, ну, в Минске будет, например.
Ну, там уже что-то такое есть, Славянский базар, насколько я
помню. А, ну, тогда в Казахстан. Нет, я говорю, ну, если это утрировать, Юр, давайте не утрировать все-таки, давайте играть в те игры, правила, которые не мы с вами придумали. Но мы в этих играх участвуем, поэтому давайте по их правилам обыгрывать их же.
Фома тут же, почему мы называем нашим Лазарева, если песню написал иностранец, музыку иностранец, шоу сделал иностранец, что в нем русского, кроме мяса? Это ведь и про спортсменов примерно то же самое.
Паспорт.
Этого достаточно?
Ну а как? А как гражданство человека, разве этого мало? Разве, ну так, если по-серьезному. Разве этого мало? Гражданин чьей страны?
Ну, последний, вспомните, как зовут известного русского гражданина по совместительству французского киноактера? По-моему, Жерар Депардье.
Ну да, ну он еще и, он даже не российский, он там кто, мордвин? Там?
Нет, давайте все-таки российский гражданин. И последнее время вот эта вот история, она ведь показала, что... Ну, нельзя сказать, что это прямо ответственное
решение. Ну, это двойное
решение.
Гражданство, да. Мы не говорим, а мы говорим о том, что, ну, все-таки Лазарев, ну, какие бы там на него ярлыки не навешали, это талантливый человек и гражданин нашей страны. Он вырос в России, даже в Советском Союзе родился. Он родом-то из СССР, если брать уж по-большому.
Ну, да. Но все равно Усач вот пишет нам сейчас, это как с чемпионом мира Виктор Ан. Поменял паспорт, это уже не кореец. Ну, так не бывает.
Ну, это, вот это претензии я бы адресовал господину Мутко. Раз мы берем анов, если мы своих не можем вырастить, то о чем? Аны по-русски-то, я думаю...
Ну, он пытается.
Да, пытается. Ну, пытается, но... Так что же мы даем-то им?
7373-94-8, телефон прямого эфира. Почему тогда Лазарев не поет русскую песню? Вот это отдельная история.
Вот эта песня, да, вот здесь я
Но это конкурс на всех. И если человек будет выходить в кокошники, это будет мало кому интересно.
Правильно.
И главное, мало кому понятно.
Ну такая же история уже была, и тут ничего нового. С бурановскими бабушками было то же самое.
Потому что на
удмуртском языке их бы не понял никто, поэтому 2-3 слова было на английском вставлено. И без этого никуда. Конечно, с точки зрения патриотизма это неправильно, с точки зрения публичности...
Подождите, но если вы говорите, с точки зрения патриотизма это неправильно, то тогда с точки зрения патриотизма правильно приезжать в любую страну и говорить там по-русски. Тебя же не поймут.
Но если вы мое субъективное мнение спрашиваете, то да.
Если они меня не понимают, это их проблема, но я у них в гостях.
А французы так и живут. Французы.
Известная история.
Ну, Ришар вообще, кроме французского, ничего не знает.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу. Нет, это очень долго, извините. 7373-94-8, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я думаю, нам всем нужно что-нибудь принимать, чтобы выдерживать эти психологические войны против нас.
То есть, мало того, что есть войны, но нам уже и лечиться нужно. Вы серьезно?
Что? Ну, не лечиться, но чтобы выдерживать этот напор, эту психологическую войну, которая со всех сторон вообще на нас обрушивается.
Нет, слушайте, правда, вот я не знаю, мне показалось, что женщина говорит несерьезно, но она, правда, серьезно говорит. Она говорит о том, что вот на нас настолько серьезно давят. Нет?
Ну, я бы, вот про принимать бы, я бы вообще это не рассматривал как серьезно, да, потому что принимать ничего не нужно. Это принимать, это нужно идти...
Давайте воспринимать эти слова как оценку сложности.
Нет, нужно идти к доктору, и пусть доктор тогда прописывает, что нужно принимать. А если серьезно оценивать эту ситуацию, то, естественно, какие-то информационные барьеры этому давлению нужно выставлять, и, соответственно, скажем так, удары смягчать.
Но есть другой взгляд. Вот человек храмуля подписывается. Ну, это неважно, кто как подписывается. Но дальше. Нам всем надо наконец понять. Никому до нас нет дела. До нас нет дела, как до Бангладеш, пишет он. И тогда уже не надо к врачу идти, как это предлагала предыдущая
служительница. Ну, он бы мог подписаться и своим полным именем, потому что, в принципе-то, он прав. Он прав еще со времен царской России. До России никому не было дела, не было и, скорее всего, в ближайшем будущем не будет. То есть Россия будет сама создавать себе трудности, сама героически их преодолевать и сама двигаться дальше.
Так, Толеран опять возвращает нас к тому, кто на каком языке поет. Мы же их песни не понимаем в большинстве своем. Зачем им понимать наши? Получается, мы прогибаемся.
Ну, очень неправильная позиция, очень неправильно. Ну, этому товарищу можно сказать, либо учите английский язык международный, либо, ну что ж, ну не понимаете вы.
Подождите, ну, пару минут назад вы вспомнили о французах, которые и ничего себе.
Я еще раз говорю, если мою субъективную точку зрения вы спрашиваете, то я считаю, что если он из России, если он русский человек, он должен петь на русском. Если артист преследует какую-то другую цель, чтобы понравиться...
Если мы хотим победить?
Да, или хотим победить, то нас должны понимать, поэтому нужно будет петь на том языке, общепринятом международном, на котором поют все.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Да, Михаил.
Добрый день, Михаил, да. Знаете, я прожил все-таки немаленькую жизнь, и вся она в спорте прошла. Я очень хорошо знаю спорт с давних времен. Вот я хочу вам сказать, друзья мои, никогда никакой политики в отношении там нас препятствий не было в спорте. Это все нытье. Вот Советский Союз, к которому я отношусь очень отрицательно, но тогда в спортивной нашей жизни, в среде спортивной, международной, никто никогда не ныл, как сейчас. Звонят какие-то дилетанты, пейте таблетки, нас зажимают. Никогда, ни одного случая, вот, пожалуйста, в эфир скажите, ни одного случая притеснения советского спорта, российского, не было никогда по политическим соображениям. Политика была с нашей стороны, когда мы не пускали спортсменов, когда мы лишали гражданства Ростроповича. Дурная политика. Никогда не было политики в спорте. Первый, кого за употребление лишили всех медалей, человек был национальной гордостью, это был Армстронг. Ну, в последнее время. Американский велосипедист. Понимаете, когда в сборной ГДР действительно была лаборатория правительственная, которая кормила этих несчастных девочек, это было. И то нам это простили. С Мельдонием сейчас Европа почти уже договорились, снизили дозу, за которую там уже почти всех реабилитировали, осталось два человека. Друзья мои, хватит ныть. Но нет этой политики в спорте. Поверьте, я знаю спорт глубоко. Это все отговорки для того, чтобы свою шкуру...
Все понятно. Все. Михаил, все понятно, только один вопрос. Раз вы так жестко говорите, нет политики в спорте, а сначала ведь, по-моему, все-таки Олимпиада 80 была. А только потом Олимпиада 84.
А вот я вот, извините, к сожалению, с вами... Сколько вам лет?
Ну, я был в 80-м году.
Ну, а мне было тогда уже 30 лет. Угу. Ну, поймите же, дорогой мой, ну же вы же помните, вот войск в Афганистан. Ну, это, ну как после, вот вы бы поехали, наши же тоже не поехали через 4 года. Ну, как это так, это было...
Ну, это политика, я понял, спасибо. Вот это единственное, что я не понял в спиче Михаила, потому что, ну, если мы говорим, что только мы занимались политикой, ведь началось-то в 80-м году, и не приехали да другие.
Юрий, я вам больше могу сказать... Слушатель говорит, что он, скажем так, уже с высоты своего возраста может оценивать, что у нас политики не было. Ну, мне придется тогда этому слушателю немножко напомнить о том, что как наши футболисты проиграли в свое время Югославии 0-3 и не выходили из вагона, тот же Бобров, боясь то, что они будут преследоваться за то, что они проиграли команду Иосифа Броз Тита. Политика была, есть и будет, причем на самом высоком уровне.
Слушайте, давайте тогда про политику на самом высоком уровне. С вашей точки зрения, просто объясните, что это было. А вчера в новостях вы наверняка слышали про Рогозина и Путина.
Ну, конечно.
Вот. Скажите, это тоже какой-то знак?
Да нет, это скорее нужно как рассматривать как... Не, это пусть господин Рогозин рассматривает, знаки это или не знаки. Вот, серьезно к нему это относились или несерьезно. Я думаю, просто господину Рогозину в следующий раз на самом деле нужно думать о том, что присутствуя на таком высоком, скажем так, уровне совещания, ну, нужно немножко за собой более внимательно смотреть.
Но вы же согласитесь, что на эту новость обратили внимание не потому, что у Рогозина единственного что-то было не так с галстуком, или там Путин как-то на него не так посмотрел, а потому что все, ну, откровенно говоря, ждут, когда он как-то пострадает за ту историю с космодромом. Этого не будет?
Вот с последним я полностью с вами согласен, то, что в принципе народу непонятно, да, ситуация с человеком, который отвечал как первое лицо, и в его руках были все рычаги для того, чтобы это не допустить, он не понес никакой ответственности за то, что случилось на космодроме «Восточный». Конечно, общество ждет какой-то реакции на это дело, но я не думаю, что замечание Путина насчет галстука имеет к этому отношение. Ну, президент достаточно силен, чтобы просто своей властью как-то наказать или не наказывать того или иного чиновника, не обращая внимания
на Рогозин внешнее. Наказан в этом смысле. Ему уже объявили выговор.
Ну, вы вот знаете, я всегда говорю, когда меня спрашивают на эфирах, я всегда говорю, наша проблема, вот когда говорят о кадровом вопросе, не в кадровом вопросе, проблема России в безответственности. В свое время был хороший лозунг: «Я вами руководил и отвечаю за все». Вот когда у нас и начнется персональная ответственность за что бы то ни было, будь то Шушенская ГЭС, будь то космодром Восточный, будь то еще что-либо, и когда люди, руководитель... раньше в свое время, если на шахте случался смертельный случай, то главный инженер шахты шел под суд и мог получить до 15 лет. Это руководитель. Не стрелочник получал, не мастер забойный, или как у нас там мастер в метро, а нет, получал первое лицо.
Но потом стало понятно, что в результате все главные инженеры у вас уйдут под суд.
Ничего подобного. Я, поверьте мне, у меня и отец работал в Средьмаше. Я знаю случай в среднем машиностроении, который работал на оборону, когда за один незакаленный болт, ну, это известная история, были уволены, начиная от мастера до главного инженера. Все руководители звеньев, все до одного. А главный инженер мог пойти вообще под суд.
Тогда давайте поворачиваем. Народ, так человек подписывается, опять же, не своим именем, но дальше пишет, наоборот, надо Рогозина наградить. И вот почему. Вы что, не понимаете, пишет этот человек, что надо быть смелым в нашей стране для того, чтобы не побояться вот в этих условиях отменить старт и все проверить еще один раз?
Ну, даже, честно говоря, ну, комментировать такие вещи, ну, во-первых, за что награждать? Именно Рогозин.
Это смело. Нет, ну, насчет Рогозина не знаю, но смелость есть, или вы не оцениваете?
Тогда
это?
Уже надо награждать того, кого уволили, потому что за автоматику отвечал как раз он, а его уволили. А Рогозин как раз отвечает за то, что случилось до этого старта и во время старта. Вот он, как руководитель высшего звена, должен нести за это ответственность по всем нормам и нормативам, которые существуют на производствах.
Удивительная деталь. Я не знаю, насколько можно этому доверять, но Марина Б. пишет нам через сайт говоритмосква.ру, что прежде, когда новый мост, к примеру, открывали, главный инженер традиционно сидел под мостом.
Да, это было всегда в советское время, это уже было как, скажем так, фишка какая-то, главный инженер становился под мост.
Не, она пишет в 19 веке.
Нет, и это было всегда, и в России, и в советское время главный инженер стоял под мостом, а по мосту шли груженные, там, в царской России телеги, а в Советском Союзе самосвалы. Да, это было, это человек гарантировал качество.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
У меня есть вопрос, но и одно замечание. Игры доброй воли — это все-таки отдельные игры по олимпийской системе, но проводились они отдельно от Олимпиады. Вопрос у меня следующий. Вот вы упомянули одномандатников, что они будут там создавать помехи «Единой России», но какие условия? Там, по-моему, приличная сумма капитала для того, чтобы участвовать. их отсекут на предварительном этапе или нет? Вот, спасибо большое.
Значит, я вам, у меня не так много времени, об этом можно долго говорить, я вам скажу, что если одномандатники будут представлены федеральными партиями или партиями, которые прошли в законодательное собрание, то им не придется собирать подписи для того, чтобы зарегистрироваться, и гарантия того, что они будут участвовать в полнокровную избирательную кампанию, очень велика, и, скорее всего, так и будет. Более того, с приходом Эллы Панфиловой в избирком можно видеть, вот, например, в Русском районе и в Волоколамском замглаву были уволены за то, что они рассылали уведомления с призывом привести туда там учителей, бюджетников и так далее. То есть я думаю, что все-таки власть, чтобы не допустить повторения Болотной и прочих эксцессов, сделает максимально прозрачными выборы, и поэтому у одномандатников появляется возможность, люди пойдут голосовать за персону. Я еще раз приведу пример Владимира Рыжкова, который достаточно известен. Можно Бориса Надеждина привести, можно еще несколько человек, которые, по моему мнению, они только за счет своего авторитета, потому что все-таки они лидеры общественного мнения, они могут выиграть в одномандатных округах у «Единой России».
Человек, который подписывается «Автоматика», пишет: того, кто уволил главного по автоматике, надо самого уволить. Вот так вот.
Ну, грубо, но на самом деле, скажем так, увольнение спорное.
Ну, формально все-таки это увольнение человека по собственному желанию, человека обидевшегося.
Ну, мы живем в тот век, когда все понимают.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Я считаю, что, так сказать, вот этот человек, который...
Ой, нет, подождите, вы уже были сегодня в эфире, причем в рамках этой программы. Давайте дадим другим возможность. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да,
понимает
прошу.
Ли ваш курс разницу между главным инженером и директором? Это на производстве, и между главным конструктором и директором? Это в конструкторском бюро. В данном случае Рогозин – это директор. А главный инженер под мост залезал. Почему? Потому что он придумал, возможно, мост и контролировал, значит, конкретно вот инженерную часть. Так вот, понимает или нет разницу ваш гость?
Не, а ваш-то вопрос в чем? Ну, кроме
а
того...
В этом и есть вопрос. На мой взгляд, он не поднимает... Он сегодня весь час занимается подменой понятий. Он это ловко сделал уже раз 15.
Прошу.
Ну, спасибо за такой комплимент, что раз 15. Ну, во-первых, скажем так, разницу я прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю, что такое административная ответственность, кто директор, кто главный инженер и так далее. И вы хотите сказать, что Дмитрий Рогозин никакой ответственности не несет за то, что случилось в Восточном? То есть можно разворовывать миллиарды рублей, можно срывать запуск. Но я вас огорчу, в советское время он не проработал бы 5 минут после случившегося. 5 минут.
В какое советское время?
Когда за такие нарушения была предусмотрена определенная статья, определенное уголовное наказание первых руководителей. А я не говорю про стрелочника, которым мы все время нас пытаются сподвигнуть и сказать, что кто-то дядя виноват, а все остальные, вот сидя в Москве, они чистые и хорошие.
Спасибо, Андрей Миронов, руководитель фонда изучения электоральных процессов и политики. Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.